вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский и я, Стас Юрченко. А сегодня в выпуске...
Новые санкции против России. Кто теперь попал под ограничения?
Кого в Киеве спасала российский омбудсмен Москалькова?
Совещание у Путина. Что Аксенов привезет крымчанам?
Корь атакует аннексированный полуостров. Сколько людей пострадали?
На полуострове слушайте нас ежедневно на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы. Просто и комментируйте.
А еще вы можете попасть к нам в эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. А мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
А начнем мы наш эфир с главных новостей, важных событий и заявлений.
Новость дня.
Президент Украины... Украина ввела новые санкции против России. Президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2019 года. Санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц. Под ограничения попали россияне и российские компании, которые причастны к строительству транспортного перехода через Керченский пролив. Также в санкционных списках причастны к вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров, а также к незаконному удержанию украинских моряков. Помимо этого, под ограничения физические и юридические лица попали также те, которые организовывали псевдоголосование как на оккупированном Донбассе, так и в аннексированном Крыму. Кроме того, санкции применены к руководителям Совета Федерации Федерального Собрания России и депутатов Российской Государственной Думы.
Прямой эфир.
Антироссийские санкции подрывали отношения между олигархами и Кремлем. Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Пейман в интервью радио «Голос Америки». По его словам, ограничительные меры будут и впредь усиливаться. По словам Пеймана, задача санкций – оказать достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение. В Вашингтоне заявляют, из-за санкций Запада российские олигархи, близкие к Кремлю, понесли существенные потери, и из-за этого возникли трещины – в отношениях между самими бизнесменами и Кремлем.
Заместитель помощника госсекретаря также подчеркнул, изменения в санкционной политике США могут произойти лишь после положительного изменения поведения Кремля.
Прямой эфир.
Прооперированный пленный украинский моряк Василий Сороков в хорошем состоянии. Об этом в Киеве заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Накануне стало известно, что украинского военного прооперировали, из его руки вытащили осколки. Сразу же после операции отправили обратно в Лефортовское СИЗО и оттуда ежедневно возят на перевязки. Далее Татьяна Москалькова.
На этой неделе, благодаря моим тоже усилиям и взаимодействию с нашими службами ФСИН и следственными органами, произведена операция «Сороки» в гражданской медицинской больнице имени Пирогова, очень хорошим хирургом. Ему были удалены мелкие осколки, сшиты сухожилия. Он чувствует себя хорошо и каждый день возится на перевозке.
Василий Сорок – один из 24 захваченных в плен украинских моряков. Российские военные напали на них 25 ноября 2018 года. Сейчас все граждане Украины находятся в СИЗО Лефортово. Российское следствие инкриминирует им незаконное пересечение границы и требует 6 лет тюрьмы. Сами моряки называют себя военнопленными. Этот статус признали не только Украина, Евросоюз, США, Канада. Об этом идет речь в ежегодном докладе ООН.
Кстати, хочу напомнить, что вот эту свою речь госпожа Москалькова сказала сегодня в Киеве, находясь, да? И российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня же встретила журналиста Кириллом Вышинским в зале суда. Собственно говоря, она и приехала в Киев ради этой встречи. Сегодня в кассационном уголовном суде Верховного суда Украины рассматривалось дело о незаконности задержания бывшего главы агентства РИА Новости Украины, которого подозревают в государственной измене. Суд частично удовлетворил иск, он передал дело на рассмотрение рассмотрение Объединенной кассационной палаты этого суда. Татьяна Москалькова довольна исходом заседания. Она настаивает, дело Вышинского особенное.
Конечно, я хотела бы видеть, как соблюдаются международные нормы в процессуальной сфере. Международные нормы о защите прав журналиста – это необычный процесс именно тем, что под судом, под арестом журналист – тот человек, который выполнял свои профессиональные обязанности. Мы считаем, что это совершенно необычный случай, когда человеку за его действия предъявлено обвинение. Мне кажется, что должна была быть бы международная экспертиза вот тех статей, чтобы можно было сказать, что это действительно на международном уровне профессиональная деятельность, а мы в этом уверены.
Сам Кирилл Вышинский заявил, что его не интересует обмен российской стороне. Об этом он сказал в перерыве сегодняшнего заседания Кассационного уголовного суда Верховного суда Украины.
Что касается обмена, это вообще не вопрос моей компетенции. И если честно, он меня очень мало интересует по одной простой причине, потому что меня интересует справедливость в том, что произошло со мной, а не обмен. Вы знаете, для меня не свобода важна в данной ситуации, а именно справедливость. И мне кажется, что она важна не только для меня, но и для всех вас, поскольку каждый из вас может оказаться в той ситуации, в которой оказался я, когда по надуманным, абсолютно надуманным обвинениям журналиста бросают в тюрьму.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Вышинский не может быть обменен на украинского журналиста Романа Сущенко, поскольку бывший главред РИА Новости Украины был арестован в нарушение всех международных правил.
Да, я напомню, что Кирилла Вышинского задержали в мае прошлого года. Его подозревают в государственной измене. И, что самое интересное, у господина Вышинского, несмотря на наличие украинского паспорта, ему в 2015 году, если не изменяет мне память, российское гражданство пожаловал царь всея России, официальная его должность называется президент России, за него даже голосуют люди, которые, ну вот россияне.
Думают, что голосуют.
Но, тем не менее, вот ему пожаловали это российское гражданство, и потом господин Вышинский, он много раз заявлял о том, что он вообще уже больше себя не считает гражданином Украины, и, ну, в общем, по версии украинского следствия, господин Вышинский, они почему-то постоянно, вот почему его все постоянно называют журналистом, да, вот господин Вышинский публиковал материалы, которые оправдывают аннексию Крыма, а также материалы в поддержку террористических группировок, так называемых ДНР и ЛНР. Что, продолжаем.
Я хотел бы напомнить, что вот 22 сентября 2016 года подконтрольный России суд на полуострове вынес приговор крымскому журналисту Николаю Семене, которого приговорили к 2,5 годам тюремного заключения условно с испытательным сроком и запретом заниматься публичной деятельностью на 3 года из-за статьи на сайте «Крым Реалии».
А тем временем Украина забрала с оккупированных территорий Донбасса 60 осужденных. Они будут отбывать наказание на подконтрольной украинской власти территории. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Передали осужденных в городке Счастье Луганской области. Среди этих 60 человек 4, в том числе одна женщина, более 9 лет находились в пенитенциарных учреждениях без решения суда. Их вина, по словам Денисовой, не была доказана в законном порядке. То есть, получается, так, эти люди находились в следственном изоляторе, да, потом вот 5 лет назад началось российское вторжение на восток Украины, и после этого они продолжались там находиться. То есть люди 9 лет пробыли. И в конце апреля украинский омбудсмен планирует забрать еще 60 заключенных. Она также напомнила, что в феврале забрали 33 осужденных, в декабре 2018 года 42.
Вместе с тем Киев планирует решить и вопрос политический. Узниками 27 марта в Минске состоится очередное заседание трехсторонней контактной группы. Там Украина предложит провести обмен 25 осужденных россиян на 25 украинских политзаключенных. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.
Прямой эфир.
А в России все-таки собираются оценить ущерб, нанесенный, по их словам, Украиной Крыму. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил о создании специальной рабочей группы в Нижней палате российского парламента. Интересно, какой номер у этой палаты? А именно она оценит ущерб от действий Украины и экономики Крымского полуострова. Такое решение сегодня приняли на заседании Госдумы. Об этом сообщает российское информагентство «Интерфакс». Возглавит группу первый вице-спикер Иван Мельников. По словам Володина, будут привлечены экономисты, ученые, академии наук... ученые Академии наук, представители Крыма. После изучения вопроса будет принят итоговый документ, в котором и опишут размеры ущерба, нанесенного Крыму, Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Украины.
Напомню, о том, чтобы требовать денег с Украины за аннексированный Россией полуостров, Володин заявил 15 марта в Севастополе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина, заявил 18 марта, что в Кремле подобная инициатива не обсуждалась.
Крым в центре внимания.
Бюджет Крыма в 2018 году был бездефицитным. Об этом заявил подконтрольной России глава крымского правительства Сергей Аксенов. И доложил он об этом лично президенту России Владимиру Путину. На совещании, которое проводил господин Путин вот с членами правительства России. Премьер крымского правительства утверждает, что в 2018 году бюджет исполнен с профицитом в 39 миллионов рублей. Аксенов утверждает, что в 2019 году бюджеты всех уровней также будут бездефицитными. Ну а далее сам Сергей Аксенов.
Нам удалось за 5 лет переломить ситуацию. По сравнению с лучшими временами нахождения Крыма в составе Украины, собственные доходы бюджета Республики Крым выросли более чем в 2,5 раза. 22 миллиарда рублей – это лучший показатель с 2010 по 2013 год дохода бюджета Республики Крым. Это в том числе с помощью Киева. При этом на сегодняшний день налоговые доходы в Республику Крым в прошлом году составили почти 50 миллиардов рублей и около 120 миллиардов рублей ежегодно практически заходит федеральная помощь. Это в рамках федеральной целевой программы реализации и других государственных программ, согласованных с федеральным ведомством. Благодаря этому нам удалось увеличить финансирование по сравнению с украинским периодом социальной сферы в 2,5 раза, в сфере образования в 3 раза, в сфере культуры в 3,5 раза, в сфере спорта в 4, в сфере экологии в 23 раза практически, поскольку оно практически не финансировалось.
Дополнительные деньги в крымский и севастопольские бюджеты принесет работа Таврической и Балаклавской ТЭС. Речь идет о миллиарде дополнительных доходов. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. Вместе с тем он сделал акцент на проблемах на аннексированном полуострове, которые стоит решать местным властям.
Есть и проблемы, мы знаем об этом, ну и вот на встречах со мной люди об этом говорили. Это повышение, прежде всего, уровня доходов крымчан и севастопольцев. Это необходимость выравнивания цен на некоторые товары. Есть группы товаров, в том числе продовольственных, прежде всего молочка, которая в Крыму и Севастополе выше по ценам, чем в соседних регионах России. Об этом тоже нужно подумать. Нужно подумать и о развитии здравоохранения, образования. Вопросов много.
По итогам совещания президента России с правительством был принят ряд решений по Крыму, в том числе необходимости сдерживания цен на основные продукты питания.
Надо заградотряды ставить вообще, и сдерживать цены, и продукты тоже сдерживать, ну, чтобы они не росли.
Ни шагу назад.
Ни шагу назад, да. Ну, хорошо, к другим темам.
Новости.
Какого? Первого президента Крыма арестовали в Крыму.
А, первого и последнего.
Да, Юрия Мешко, который был избран в январе 1994 года, и пробыл он на этой должности до лета 95 года, но пока не эту должность не отменили. Но теперь по сути. Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал на 2 суток Юрия Мешкова за сопротивление сотрудникам полиции. Об этом сообщает пресс-служба суда. Я напомню, бывшего президента полуострова задержали в Симферополе 18 марта, в день приезда туда главы России Владимира Путина. Неизвестный заявил в полицию, что Юрий Мешков находится в состоянии, внимание, наркотического опьянения. Но человек, которому гораздо больше 70 лет, он находится, да, в состоянии наркотического опьянения. Интересно, так обвинение. Значит, позже Юрия Мешкова повезли на свидетельствование, но ничего, ни алкоголя, ни наркотиков в его крови не обнаружили.
Ни русского духа, судя по всему. И сегодня в центре Симферополя атаман крымского казачества Сергей Акимов вышел на одиночный пикет в поддержку арестованного Юрия Мешкова.
Нарушаются у нас сейчас законы все, права человека в Крыму нарушаются, чиновники, также власти Крыма и та же полиция. Вот явный факт, то, что Мешкова, первого президента Крыма, по необъяснимым доказательствам арестовали, дали человеку 73 года 2 суток ареста.
Юрий Мешков был избран президентом Крыма в 1994 году. Он принимает активное участие в жизни полуострова и критике нынешней российской власти Крыма.
Крым в центре внимания.
А в Крыму растет количество заболевших корью. Количество больных пациентов на аннексированном полуострове выросло до 69. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю. Ведомости продолжают настаивать, что корь привезли из Украины. Большинство заболевших были не привиты. Больше всего случаев заболевания корью зарегистрировано в Симферополе. Затем идут Бахчисарай, Севастополь, Джанкойский, Сакский, Красногвардейский, Симферопольские районы. Подконтрольному Кремлю Минздраву Крыма поручили провести масштабную кампанию по иммунизации против кори с 1 апреля по 1 октября 2019 года.
На материковой части Украины с начала 2019 года корью заболели почти 31 тысяча человек. Из них больше половины – дети. Такие данные приводит Украинское министерство здравоохранения. Больше всего заболевших в Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Киевских областях и в Киеве.
Крым в центре внимания.
И на этом мы ставим запятую, потому что программа «Крымский вечер» только началась. В следующей части нашей программы мы будем разбираться в отчем. Мы будем разбираться с теми бумагами, которые привез и которые читал. Вот вы собираете их, Станислав Юрченко, собираете эти бумаги, а их привез бумаги, ну не эти конкретно, другие какие-то бумаги, три листика бумаг привез господин Аксенов.
На макулатуру?
Привез Путин, уж не знаю, куда оно там дальше пойдет, но Путин даже не делал вид, что слушает внимательно это выступление господина Аксенова, так же, как не делали такой вид и другие члены российского правительства, которые присутствовали на этом совещании. Но нам интересно вообще на самом деле, что же там рассказал господин Аксенов, чем он похвалился, что рассказал господин Дмитрий Овсянников, это российский губернатор Севастополя, и какие выводы из всего из этого сделал Путин. И вообще, зачем ему нужна была вот эта такая советчина, такая бюрократическая советчина, я бы так это назвал, когда просто заседание партхозактива, что называется, да, и все это транслируется на всю Россию, на оккупированной России Крым. Так вот, мы попытаемся разобраться со всем с этим. Через несколько секунд слушайте продолжение программы «Крымский вечер».
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью в эфире радио Крым Реаль.
Приветствую всех, кто сейчас слушает радио «Крым Реалии». Напомню, что на территории Северного Крыма это можно делать на частоте 105.9 FM круглосуточно. Также слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу на средних волнах в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и, конечно же, круглосуточно можно нас слушать на сайте «Крым Реалии», и там же можно читать материалы, которые вы, может быть, пропустили и не услышали в нашем эфире. Но там есть не только текстовый материал, а также есть видео и звук, и фото есть. Да? Можно посмотреть, что на самом деле происходит в Крыму. То, особенно, что вам не покажут крымские медиа. Ну, о чем мы будем говорить в следующие полчаса. Сегодня президент России Владимир Путин проводил в Москве совещание с членами правительства России. На этом совещании он подводил итоги социально-экономического развития Крыма за последние 5 лет. То есть вот с момента аннексии они взяли, с момента этого 18 марта, когда по российским документам Крым был присоединен, аннексирован Россией. И вот они как раз подводили эти итоги. На это заседание приехали, конечно же, куда же без них, господин Аксенов, это подконтрольный России глава крымского правительства, и российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Ну, конечно же, это заседание открывал президент России Владимир Путин. Говорил он много, говорил он немного, но сказал о том, что пройден большой путь, на самом деле, по его мнению, за эти 5 лет – Есть очень много проблем, и они остаются, по мнению Путина, но он также обратил внимание на позитивные моменты. По его мнению, это строительство трассы Таврида, строительство моста через Керченский пролив и напуск двух электростанций. Вот как раз на пуске этих двух электростанций господин Путин и был в Крыму 18 марта. Там он запускал Балаклавскую ТЭС, теплоэлектростанцию, и в режиме видеосвязи также запускал еще и Симферопольскую вот эту Таврическую ТЭС. Давайте сейчас послушаем, что же сказал господин Путин теперь, вот почему он так гордится запуском этих двух электростанций.
Были введены две электростанции, мощные, общей мощностью 940 мегаватт. Это 90% текущего энергопотребления. Возможности в области энергетики увеличились в два раза. Это позволяет не только покрыть все, в том числе и растущие потребности Крыма и Севастополя, но и при необходимости даже поставлять электроэнергию в другие регионы Российской Федерации. Ну, во всяком случае... сегодняшний день не задействовать активно энергомост, который был создан ранее.
Это были слова господина Путина, президента соседней России. Мы начнем нашу сегодняшнюю программу беседы с Сергеем Дьяченко, экспертом в сфере энергетики, главой Бюро комплексного анализа и прогнозов. Сергей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Сергей, но интересно ваше мнение. Если мы будем доверять сегодня официальным российским заявлениям, заявлениям первых лиц российского государства, то мы услышим, что в Крыму теперь существует фактически даже переизбыток электроэнергии, которая производится на этих двух теплоэлектростанциях. Так ли это на самом деле, на ваш взгляд?
Ну, смотрите, как считать? Есть расчеты, и в том числе и энергетиков, которые в Крыму там, ну, там выкладывали где-то полгода назад расчеты, вот, так сказать, официальные лица давали комментарии, что да, оно-то так, но там есть несколько нюансов. Первое, в связи с тем, с запуском этих двух ТЭЦ планируется вывести оттуда временную генерацию. Потому что там значительная часть баланса покрывалась дизельными электростанциями и турбогазовыми генераторами, которые, по сути, есть временная генерация, которая призвана поддержать в случае аварийной ситуации объекта снабжения, ну, на несколько дней, пока не осуществляются ремонтные работы. Угу. В Крыму они работали на постоянной основе. Во-первых, они поизносились, они не рассчитаны на такое. Второе, они нужны в других местах, поэтому их вывезут. Это первое. Второе, если учесть этот момент, то, и, скажем так, Ростовская же область тоже дефицитная. То есть там периодически локауты тоже возникают, с тем, что часть энергии перетекает в Крым. То есть если сбалансировать с Ростовом и снять временную генерацию, то как раз электроэнергия получается впритык. То есть под нынешние, так, ее достаточно, но лишней нету, не будет. И прогнозируют, что будет расти потребление военными объектами в Крыму, потому что там сейчас, мы знаем, активно идет развертывание военной инфраструктуры, и часть из них тоже является энергоемкой. Поэтому вот эти два этих объекта, они действительно улучшат работу энергосистемы, потому что это газовая тепловая генерация, она имеет хорошие маневровые характеристики, то есть качество регулирования, ну, скажем, в Крыму электроэнергия, ну, улучшится. Да, оно, так сказать, увеличит количество, собственно, объем генерации, но оно ни на перспективу не решит проблемы. То есть, я говорю, что особенно в связи с ростом, ну, с прогнозируемым ростом потребления военными объектами, все равно со временем очень быстро может опять возникнуть дефицит.
Сергей, а как вы думаете, каким путем пойдут дальше российские чиновники? То есть, есть ли необходимость в строительстве еще одной такой электростанции? Или же, да, будут, я не знаю, прокладывать там дополнительные какие-то кабеля по дну Керченского пролива или через Керченский этот мост, для того, чтобы, ну, вот как вы говорите, в том числе, что есть предпосылки для возрастания потребления электроэнергии на территории Крыма.
Повторюсь, в Ростовской, ну, в южной части энергосистемы России также профицита нет, там дефицит. Поэтому увеличение, скажем так, моста, ну, мощности моста лишен смысла. Ну, вы будете в одном месте забирать, в другом у вас будут возникать проблемы. Плюс все-таки это, ну, скажем так, Керченский пролив – это очень сложное место с точки зрения значит, условий геологических и, так сказать, течений и так далее, то есть гидрологических. Поэтому, ну, это просто опасно делать ставку полностью на это самое. Поэтому пока непонятно. Считается, что проблема решена. Ну, видите, реляция есть, дефицит создан, все, запас, ура-ура. Но, так сказать, поскольку сам президент Путин об этом сказал, навряд ли кто-то в ближайшее время, так сказать, скажет нечто обратное. Ну, давайте подождем, так сказать, насколько там действительно все вот эти прогнозы будут осуществляться, насколько там, ну, будет снято, ну, наверное, будет какая-то информация появляться, что там с временной генерацией, как там энергообеспечение идет. Посмотрим, ну, будем слушать, какие выводы они
делают. Понятно. Сергей, я прошу вас оставаться на связи. У нас есть радиослушатель, мне подсказывает редактор из Симферополя. Добрый вечер. Представьтесь, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Позвольте, я представлю. И Бадлаев на Риман Джималовича. Номер телефона мой...
Нет, не надо номер телефона сейчас. Вы давайте задавайте вопрос. Я вам сейчас звонить не буду, поэтому мне ваш номер телефона ни к чему.
Да, хорошо. Вопрос такой. Когда, наконец, приступит Украина, Россия и все 15 республик СССР к имплементации международных обязательств, в том числе и Украины, об отмене всех преступных актов геноцида, который был применен против крымско-татарского народа. Угу. Понимаете, вот с этого все проблемы и Украине, и Крыму.
Хорошо, мы обязательно зададим этот вопрос, в том числе и завтра будем задавать этот вопрос. Просто сегодня мы говорим про визит господина Аксенова в Москву и там встречу его с Путиным и про социально-экономические итоги. Я понимаю, что возможно, и, наверное, так во многом оно и есть, что последствия всего того, что мы видим сейчас, оно находится в истории. В 2014 году и в 1944 году. А может быть, и еще более ранняя история. Например, в захвате Российской империи Крымского ханства. Но это не тема нашей, извините, но это сегодня не тема нашей сегодняшней программы. А мы продолжаем нашу программу. Напомню, что мы сегодня говорили с Сергеем Дьяченко, экспертом в сфере энергетики, главой бюро комплексного анализа и прогнозов. И мы продолжаем нашу программу и далее будем говорить с Владимиром Горначуком, российским общественным активистом, главой организации «Чистый берег Крым». Владимир, приветствую вас.
Добрый день.
Владимир, ну вот сегодня господин Путин, наверняка вы смотрели, да, эту пресс-конференцию, не пресс-конференцию, заседание членов правительства, которое проводил господин Путин. И вот там он сказал, что работа Таврической Балаклавской ТЭС добавит в бюджеты регионов, имеется в виду Севастополя и Крыма, добавит по 500 миллионов рублей дополнительных доходов. А на ваш взгляд, вот каким образом это может так произойти, что просто работа электростанции, она добавит денег в местные бюджеты?
Ну, послушайте, пожалуйста, это простые экономические вещи. То есть электростанции потребляют непосредственно газ, который используется для выработки электроэнергии. Он покупается за рубли. Соответственно, возникает входящий НДС. Вот. Соответственно, при реализации электроэнергии возникает входящий НДС. Разница между ними формирует одну из частей дохода. Вот. Плюс как бы налоги все, которые платятся с заработной платы, с покупки оборудования, комплектующих и так далее. Это все получается в том числе в бюджеты всех уровней, включая крымский бюджет. Там все очень просто, там никаких проблем нет.
То есть действительно получит как бы за счет работы этих двух электростанций вот еще там по 500 миллионов рублей дополнительных доходов. Хорошо, тогда давайте, Владимир, еще один вопрос. Значит, свои доклады зачитали главы российских администраций Крыма и Севастополя на этом заседании Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников. И господин Аксенов уделил особое внимание, что у него в его работе, значит, основная часть социально-экономического развития в Крыму, она была сосредоточена на увеличении показателей доходности бюджета Крыма. Давайте послушаем господина Аксенова.
В рамках реализации нацпроектов правительством Республики Крым заключено 66 соглашений с федеральными органами власти и разработано 46 региональных программ на общую сумму 78 миллиардов рублей. Правительством Российской Федерации деньги нам доведены, мы общий объем задач понимаем, уверен, что большинство этих проблем, которые вы обозначили сегодня в своей вступительной части, в том числе будут решены за счет реализации этих проектов.
И у меня вопрос к Владимиру Горначуку. Владимир, а на ваш взгляд, вот действительно стоит ли ориентироваться в социально-экономическом развитии Крыма на такой показатель, как доходы бюджета?
Ну, во-первых, я хочу внести поправку. Бюджет Республики Крым на 67% формируется за счет дотаций и безвозмездных субвенций, то есть фактически просто выделением денег за счет Российской Федерации. То есть 67%, 67 копеек с каждого рубля в Крыму тратится из федерального бюджета. Регион занимает одно из первых мест наряду с Ингушетией, Чечней, Якутией. Якутия, там, какой-то север, не помню, какой регион, и Тува, как бы, занимает одно из первых мест по дотационности, и ни о каком профиците, там, да, реальном, когда регион зарабатывает больше, чем тратит, речи не идет. Речь идет о том, что, как бы, суммарно бюджет сводится с профицитом, включая вот это же 70% вот этой минусной трансфер, который идут из Москвы в Крым. Вот и все. Поэтому.
Владимир, но можно ли говорить вообще вот просто по уровню наполняемости бюджета, то есть тех денег, которыми распоряжаются чиновники, можно ли говорить про уровень жизни, вообще про социально-экономическое развитие Крыма? Потому что получается так, да, что основной категорией, о которой говорит господин Аксенов, он считает, что главное это вот наполнить бюджет. А другие какие-то вещи, я во всяком случае не услышал. Там развитие предпринимательской деятельности и так далее.
Я просто не успел закончить, да, то есть, грубо говоря, у вас есть федеральный бюджет, который является основным донором для экономики Крыма, ну, вот, по-простому говоря, да, в то время как собственные источники доходов, да, это в первую очередь развитие бизнеса внутреннего, развитие внутреннего производства, которое увеличит валовый региональный продукт и, соответственно, доходы бюджета всех уровней, потому что с этого платятся налоги. Это не происходит в той мере, как это должно происходить. То есть это фактически приток федеральных государственных денег, которые не генерируют ничего, кроме потребления там, да, краткосрочного. Это не инвестиционные деньги. Вот это надо четко понимать. Потому что инвестиционные деньги – это то, что частный капитал вкладывает в регион для развития экономики. Вкладывая, например, в станок либо в трактор, эти деньги потом превращаются в убранный урожай, увеличивая, как бы, да, потом это мультипликатор начинается, как бы, да, либо станок производит продукцию, на эту продукцию покупают другие предприятия, из нее производят машины, и, соответственно, у вас получается, как бы, да, такая вот мультипликативный рост экономики. Здесь же этого не происходит. Происходит инфраструктурное финансирование государственными деньгами федеральных целевых программ, которые просто создают каркас экономики, в первую очередь дорожную инфраструктуру, да, социальную инфраструктуру, для того, чтобы хотя бы каким-то образом приблизить Крым к нормам Российской Федерации. Напомню, что при Украине недофинансирование Крыма было хроническим, и такого объема финансирования, как идет при России, никогда не было. Вот поэтому сейчас на жизни пока это не сказывается, но в дальнейшем, по идее, если не будет никаких потрясений, то в целом это должно сказаться на лучших условиях для экономики. Я не говорю сейчас о рейдерах, о идиотизме тех людей, которые сейчас управляют Крымом и Севастополем. Но в целом, как бы, создаются условия, но пока еще, как бы, сама экономика не работает. Здесь вы правы.
Спасибо. Владимир Горначук, российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым», был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалия». Знаете, сегодня у нас была возможность пообщаться с российским писателем, с российским публицистом, небезызвестным практически, наверное, всем зрителям телевизора и всем пользователям интернета, это Виктор Шендерович. Мы его спросили о том, что вообще про логику поведения российского руководства, российского президента. И вот как он прокомментировал эту логику поведения господина Путина, почему он ведет себя именно так.
Остаться у власти ему можно только внутри военной повестки, внутри вот этой вот ксенофобской повестки, внутри мессианской повестки, скажем так. Потому что если он мессия, спасающий Россию посреди враждебного мира, то тогда ему Господь, его Господь, как вы понимаете, довольно специфический в его сознании, ему простит и убийство, и войны, и коррупцию. Это все во имя высшей цели. Ему так уютно внутри этой конструкции, его задача остаться у власти. Весь Донбасс, вся Сирия, все, что происходит сейчас, ну, включая внутренние законы и внешнюю повестку дня, это все ради сохранения власти. Сохранить власть он может только, если он внедрит в население вот этот вот психоз. Военный, ксенофобский и синдром осажденной крепости. В этом варианте он побеждает. Во всех остальных он проигрывает.
Ну и, кстати, господин Шендерович сказал, что, в принципе, пока что у господина Путина получается удачно так вот внедрять этот массовый психоз в умы россиян и создавать вот этот эффект осажденной крепости. И также господин Шендерович нам также еще рассказал, что он думает о условиях, вот при которых возможно возвращение Крыма под контроль Украины. По мнению российского публициста, есть, по крайней мере, два варианта развития таких событий.
Вариант первый. Каким-то образом непонятным для меня в России оказывается вместо Путина вменяемое политическое руководство, потому что иначе просто не вернуться на Запад, не вернуться в правила игры, просто не пустят в дверь туда, где кредиты, туда, где долгосрочные, так сказать, инвестиции и так далее. Либо происходит по советскому образцу, происходит обрушение, и когда кончается еда, кончается и гонка вооружений. Как только кончается еда в магазинах, немедленно выясняется, что перестройка и разрядка и самое лучшее, что есть. И тогда руководство становится гораздо более сговорчивым, под угрозой просто голодных бунтов и так далее.
Это, напомню, вы сейчас слышали слова Виктора Шендеровича, которые были сказаны в интервью «Крым Реалии». Если вам... Да, на самом деле, есть много очень интересных мыслей, в том числе и не только про Крым, и не только про Украину, и про Россию. Вообще, интересное интервью. Если оно вас заинтересовало, я вас... Рекомендую вам зайти на сайт «Крым Реалии», там вы сможете прочитать в ближайшее время полную текстовую версию этого интервью с Виктором Шендеровичем. А я напомню, что сейчас продолжается наша программа «Крымский вечер», и сегодня в центре нашего внимания это совещание с членами правительства России, президента России Владимира Путина, и на этом же совещании присутствовали и глава Крыма, российский глава Крыма Сергей Аксенов и российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. И далее с нами на связи Игорь Чубайс, российский философ и публицист. Игорь Борисович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Игорь Борисович, ну вот я сегодня смотрел, я вам скажу честно, да, я отвык за... Я человек относительно молодой, но тем не менее, я отвык с советских времен видеть такие вот заседания партхозактивов, на которых выступает и очень долго что-то зачитывает по бумажке руководитель того или иного региона, причем кучу цифр и так далее. Я не знаю, смотрели ли вы это заседание сегодняшнее господина Путина, на котором с членами правительства России, на котором присутствовали также российские главы российского правительства Крыма Сергей Аксенов и Дмитрий Овсянников. Но у меня к вам вопрос. Вообще, на кого рассчитана вот эта картинка?
Вы знаете, даже трудно сказать, на кого она рассчитана. Вроде бы как она демонстрирует некую стабильность, устойчивость, продвижение вперед и так далее, и так далее. Но достаточно хорошо известно, я про эту конкретную встречу в Крыму, у меня есть пару наблюдений и комментариев, но я могу сказать общие соображения. Во-первых, постоянно утекает, так сказать, информация о том, что когда собирают в Москве, например, губернаторов для встречи с президентом, то они заранее получают не только вопрос, но и свое выступление, которое они должны огласить. Поэтому вот вертикаль власти доходит до такого абсурда, когда человек, как бы первый человек сам с собой общается. То есть он слушает то, что вот заранее нужно было услышать. Что касается конкретной встречи в Крыму, то некоторые независимые журналисты, а такие еще есть в Крыму, слава богу, вот они объяснили, что собрали тех людей, общественников, которые были нужны, что те, кто реально выступал за включение в Крым в состав России, они все оказались не у дела, никому не нужны, на этих встречах не бывает. Вот.
Ну да, мы как раз сегодня говорили о том, что даже господина Мешкова, это первого президента Крыма, его просто-напросто сегодня арестовали на двое суток.
Да, но вот этот контекст, он, конечно, ну, как бы не нуждается в комментариях. Если Мешкова, он же вообще, насколько я помню, гражданин России, и тогда первый автономный Крым после 91 года, он был очень официально тесно связан с Россией. И вот тот, кто руководил Крымом, все-таки пошел под суд. То есть это, конечно, совершенно несусветная, перечеркивает все остальное. На самой этой встрече там тоже было много облизываний, много, так сказать, признаний верности и любви. Но был, по крайней мере, один вопрос, который, на который ответил Путин, и который не был прокомментирован позднее. Там раввин, ну, как бы лидер местных, местной еврейской иудейской общины, он попросил Путина оказать материальную помощь, поскольку им не на что строить дом, не на что строить синагогу. И президент ответил очень, на мой взгляд, просто ну, совершенно неприемлемо. Он с такой иронией сказал, что у евреев нет денег. Ну, то есть это может сказать, не знаю, любой человек, но это ни в коем случае на официальной встрече не может говорить президент страны. Потому что он сразу задел евреев, он сразу задел русских, а что, у русских может не быть денег, да, у украинцев, ну, а у евреев должны, ну, то есть как бы даже копаться не хочется, но это такое, в общем-то, я бы сказал, просто антисемитское высказывание. Вот. Ну, кроме того, мы знаем, у нас эти цифры есть, что за эти 5 доблестных лет Россия потеряла из-за присоединения Крыма 150 миллиардов долларов. То есть это по 1000 долларов на каждого, больше, чем по 1000 долларов на каждого жителя страны, начиная с новорожденного младенца и до самого престарелого пенсионера. То есть, ну, я бы еще добавил, я не знаю, может, у вас еще какие-то вопросы, что информация о Крыме, она идет как бы в двух слоях. Официальная информация, которая идет по телеканалам, там, об успехах, там, снятые фильмы о том, что построена дорога, строится дорога, там, то все, мост, вот, причем немало фальсификаций, искажений, и все еще существуют интернет-сайты, интернет-страницы, где тональность совершенно другая, настроения совершенно другие. Ну, во всяком случае, вот, может быть, подытоживая, я бы сказал, что доверие к Путину, которое когда-то не так давно составляло там примерно по официальным данным 85%, сейчас она уже ниже 33%.
Игорь Борисович, тут есть ведь очень один очень важный момент. Это, наверное, в какой-то степени все коррелируется не только с Крымом, и, наверное, даже не столько с Крымом, поскольку это такая внутрироссийская повестка. Хотя вы, наверное, скажете о том, что и Крым, конечно же, он очень сильно влияет на эту внутрироссийскую повестку. Но я вот возьму просто данные статистики и посмотрю, что средний доход населения России в 2018 году составлял 32 635 рублей в месяц. Это фактически это меньше 500 долларов на человека. А если мы возьмем данные там 2013 года, то этот доход, он доходил там 900 и даже больше было долларов, если мне не изменяет память. На ваш взгляд, вот такого падения уровня доходов, его недостаточно для того, чтобы произошли изменения в политической среде России?
Ну, вы знаете, трудно сказать, что достаточно, что недостаточно, какие еще должны произойти процессы, но, во всяком случае, я могу сказать такое, что власть на это реагирует, потому что вот то самое статистическое управление, Росстат, которое дает эти цифры, оно теперь в народе называется центральным идеологическим управлением. Там изменено, произошла смена руководства, и задача их заключается в том, чтобы доказывать цифрами в руках, что наша жизнь становится краше и краше.
Несмотря на то, что происходит реальное падение доходов населения.
Конечно, ну конечно, конечно, конечно. Поэтому они реагируют, общество тоже реагирует, но реакция общества, вот у вас реакция общества, она видна. Люди вышли на Майдан, вышли на улицу, вышли туда, вышли сюда. У вас, я смотрю, 40 украинских телеканалов, всюду разные комментарии, разные оценки. На одних Порошенко просто поливает грязью. Мне даже, ну, как-то вот, мне кажется, что ну, так нельзя. Может критиковать, но есть какие-то пределы, да. Вот. На других к нему относятся очень положительно. У вас есть набор оценок. У нас сделать это нельзя. Поэтому вот как людям реагируют? Ну, люди реагируют через пассивность, через инертность. Люди реагируют. У нас с 91 года 30 миллионов человек покинуло страну, уехало из страны. Говорят, что там на Западе сплошные русофобы, которые не любят нашу власть. Вот туда, здесь люди жить не могут, туда уезжают.
То есть это тоже такая реакция, такой протест. Игорь Борисович, спасибо вам огромное, что нашли время пообщаться с нами. Игорь Чубайс, российский философ и публицист, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Мы продолжаем нашу программу. И напомню, значит, что сегодня мы обсуждаем совещание президента России Владимира Путина с членами правительства России. На этом совещании он подводил итоги развития Крыма за последние 5 лет. На этом же совещании выступали достаточно большую часть этого совещания. Занимали выступления господина Сергея Аксенова и Дмитрия Овсяника, соответственно, это руководители крымского подконтрольного России правительства и губернатора Севастополя. И на этом же совещании господин Путин сказал о том, что, на его взгляд, одна из самых главных проблем в Крыму – это доходы населения и цены. И вот сейчас мы послушаем, прямую речь господина Путина.
Есть и проблемы, мы знаем об этом, на встречах со мной люди об этом говорили. Это повышение, прежде всего, уровня доходов крымчан и севастопольцев. Это необходимость выравнивания цен на некоторые товары. Есть группы товаров, в том числе продовольственных, прежде всего, молочка, которая в Крыму и Севастополе выше по ценам, чем в соседних регионах России. Об этом тоже нужно подумать. Нужно подумать и о развитии здравоохранения, образования. Вопросов много.
Вопросов много, и у нас еще остаются вопросы в нашей сегодняшней программе, которые я задам Евгению Невмержицкому, украинскому экономическому эксперту. Евгений, приветствую вас.
Добрый вечер.
Евгений, на ваш взгляд, вот такое обещание господина Путина о том, что необходимо, значит, решать проблему там доходов и проблему цен, и что я не от себя как бы добавлю, а просто скажу те слова Путина, которые не вошли в эту цитату, которую мы услышали, о том, что будут строиться какие-то логистические центры, и благодаря этим логистическим центрам на территории Крыма удастся сделать стоимость там основных продуктов, товаров и услуг гораздо более доступными. На ваш взгляд, реалистично ли сделать так, чтобы в Крыму продукты стали доступнее?
Безусловно, реалистично. Это совершенно нормальная, естественная задача, и есть естественный и единственный путь для ее решения. Для того, чтобы все развивалось в рамках цивилизованных, необходимо вернуть право, нормы международного права и соответствовать этим нормам международного права. А для этого естественные действия должны быть. То есть невозможно развивать экономику цивилизованным образом, находясь изолированным от мира, таким в ситуации, какой на сегодняшний день пребывает Крым. И очевидно, что данное нарушение международных норм права, что создает угрозу для всей мировой безопасности, оказывает резко негативное влияние и на всю Россию, и на доходы граждан, и на доходы всего государства. И мы видим это в экономических показателях. Соответственно, крымчане, очень незначительная их часть, которых удалось обмануть и которые действительно, возможно, голосовали, публично этого никто не видел, то есть не пускали журналистов, то есть это освещено не было, тот референдум, который прошел. Вот остальная часть была, и львиная доля работы по аннексии Крыма была путем насилия, естественно, сделана. И, соответственно, обман и насилие. То есть в такой ситуации, в которой Крым сейчас находится, продолжение этой ситуации никак не может привести к восстановлению цен, хотя бы восстановлению прежнего уровня, потому как это будет стоить очень дорого России. И очевидно, что те результаты, которые достигнуты, это ухудшение доходов, уменьшение доходов, ухудшение уровня жизни, повышение напряженности и так далее, несмотря на финансовое вливание.
Да, Евгений, просто мы говорим о том, что на те же самые федеральные целевые программы на Крым Россия потратила за последние 5 лет, и там еще плюс 2 года, то есть все это вместе собирается потратить только на эти программы, там свыше 800 миллиардов рублей, это там свыше 10 миллиардов долларов. Неужели вот такие приличные экономические вливания, они никоим образом не отразятся на жизни крымчан?
Безусловно, они отразятся, но это является поддержанием состояния. Это мы можем сказать, может ли организм укрепляться, если, скажем, он будет поддерживаться искусственным аппаратом дыхания и, скажем, дополнительные какие-то искусственные, ну там, сердце будет искусственно работать, когда не может в естественных нормальных условиях организм развиваться. Соответственно, эти влияния, вливания, безусловно, будут поддерживать на определенном уровне экономическое состояние. Однако депрессивное положение, оно останется, и подобная ситуация, безусловно, остальным гражданам России вряд ли будет нравиться, потому как это уменьшение финансирования их регионов. И опять же, это мы видим по экономическим показателям. Соответственно, то, что мы сейчас наблюдаем, отмечается, да, действительно, нельзя отрицать очевидное, социальное положение граждан ухудшилось. Об этом говорит президент России, и, соответственно, он это подтверждает. Но, простите, ради чего тогда эта так называемая историческая справедливость, которая только, ну, может быть, в ограниченной верхушке власти имеет место, отношение, как будто это историческая справедливость. Но по факту это нанесло ущерб и всей России, и, безусловно, крымчанам.
Спасибо вам, Евгений Невмержицкий, украинский экономический эксперт, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И через несколько секунд мы продолжим нашу программу и далее будем говорить о том, что принесет нам день будущий.
Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». На площадке 16 на 105.9 FM. Трансляция наших эфиров на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Смотрите, комментируйте обязательно. И у нас есть важная новость. В Ялте больше нет свидетелей Иеговы. Сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресекли противоправную деятельность членов Ялтинской ячейки Международной религиозной организации свидетелей Иеговы.
Имеется в виду так. Это мы цитируем сейчас сообщение, да, управления ФСБ России по Республике Крым, потому что вот и сам по себе термин этот. То есть вот по Крыму и противоправную деятельность, потому что, значит, свидетели Иеговы, религиозная организация, она признана экстремисткой на территории соседней России. И как установило следствие, 34-летний житель Ялты организовал деятельность местной организации свидетелей Иеговы, он проводил собрания, религиозные выступления, пропаганду идеи религиозной секты, это утверждается опять-таки в этом сообщении, а также вовлекал в ряды новых адептов. В отношении ялтинца возбуждено уголовное дело. По месту проживания организатора и членов религиозной организации проведены обыски, обнаружены и изъяты запрещенная литература, телефоны, компьютерная техника и денежные средства, в том числе в иностранной валюте. Тут я, знаешь, вспоминаю вообще, ну вот я учился в школе, у нас даже были, ну вот, были дети, которые, ну вот родители, и все было, это, подожди, это был Советский Союз даже, да, и тем не менее их не преследовали. Теперь получается, что в России еще даже более, ну какая-то более жесткое такое преследование происходит.
Получается, времена меняются, да, не к лучшему. А вот центр Севастополя ждет масштабная реконструкция. В частности, будут реконструированы Арт-Бухта, набережная Корнилова и улица Большая Морская, а также создан парк в Учкуевке. Как обещает российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, деньги будут выделены из бюджета города. Но не только. Также они рассчитывают на поддержку Москвы.
Да, ну, понимаешь, в любом случае, бюджет Севастополя – это поддержка Москвы. Он там на 80% состоит. Да? Поэтому, когда господин Овсянников говорит, что они не только за счет денег из города, из бюджета города, но также за счет бюджета Москвы, это означает, что они получат деньги напрямую из Москвы. А из одного кармана, потом из второго кармана. Кстати, вот я сегодня смотрел, очень интересная информация. Не везде на самом деле бюджеты дотационные в России. Например, в Москве бюджет города Москва получает всего лишь там, по-моему, 2 или 3% дотаций из бюджета государственного. Все остальные деньги Москва зарабатывает самостоятельно, в отличие от аннексированного автономной России Крым.
А вот в Крыму растет количество безработных. Так говорит Крымстат. Численность жителей полуострова, оставшихся без работы, стоявших на учете в центре занятости населения, составила 6582 человека. Отмечается, что их число увеличилось на 14,9% по сравнению с январем текущего года. При этом на аннексированном полуострове не бьют тревогу, ведь суммарный уровень безработицы составляет 0,7% от численности рабочей силы. Это, уверены в Крымстате, довольно низкий показатель.
Ты знаешь, я даже теперь начинаю подозревать, что поскольку вот Крымстат и Центр занятости населения, они так кричали по поводу того, что такой низкий уровень безработицы, у них даже отобрали здание Симферопольского городского центра занятости, передали его религиозным деятелям. Церковь там будет теперь делать. Ну, рядом с гостиницей «Украина», ты помнишь, да, это здание? Вот, то самое здание с гостиницей «Украина». Но если не будет еще... Теперь я вообще понял эту схему. Значит, центры занятости будут закрываться, потому что безработных нет, вместо них будут открываться церкви.
Да, но не только
работы, можно как бы там на паперти немножко заработать.
Главное, не идти свидетели Иеговы, потому что за это можно получить.
Окей, давай дальше.
Нет, давайте следующей. Вот что? Дальше мы закончим нашу гегемонию и придем к читателям сайта «Крым Реали». Они тоже имеют право на свой голос в этом эфире. Простите, Александр Янковский, не одному же вам здесь вещать. Итак, давайте узнаем, что они читали, смотрели. Первое место. «Весна в Керчи. Как просыпается море». Это фотогалерея. Весной в Керчи можно воочию видеть пробуждение природы. Море словно живое просыпается от зимнего сна. Соленый ветер напоминает о себе даже в спальных районах города. Керчь оживает и ждет лета. Посмотрите на эти яркие кадры на нашем сайте.
Керчь оживает и как бы и ждет сразу осени, потому что лето, но пролетает так быстро, да, а там дальше сразу зима. А ветер там круглый год.
Ветер круглый год.
Хорошо, давай дальше.
На втором месте оказалось видео. Исмаил Гасплинский, просветитель тюркского народа. Давайте послушаем фрагмент.
20 марта родился великий просветитель всего тюркского народа, писатель-публицист Исмаил Гасплинский. Фамилию он унаследовал от отца, уроженца Гаспры, Мустафы Алиоглу Гасплинского, офицера русской службы. Гасплинский должен был пойти по стопам отца, поэтому окончил Воронежский кадетский корпус. Однако военная служба не прельщала молодого Исмаила, поэтому он оставил учебу в Московской военной гимназии и вернулся в Крым.
Как Исмаил Гасплинский объединял носителей европейских и исламских ценностей и чем обеспечил себе место в истории, смотрите выпуски видеоблога «Тугра» на сайте «Крым Реалии». А вот третье место занял проект Марички Набока с радио «Свобода. Молодь плюс». В этом выпуске говорилось про технических кандидатов.
Технических кандидатов наук?
Технических кандидатов на выборах президента Украины 2019 года. Давайте послушаем, кто же это такие.
Ця виборча кампанія збере навіть більше учасників, ніж у рекордному 2004-му. Тоді ЦВК зареєструвала 26 кандидатів. Зрозуміло, влади хочеться всім. Але чи знали ви, що окрім справжніх кандидатів на виборах, дуже часто балотуються так звані технічні? Хто вони? І головне, навіщо? Хто ж такий технічний кандидат? Це людина, яка подала свою кандидатуру на вибори, дотрималась вимог законодавства. Але її основна мета – не виграти, а відкусити в когось голоси.
Полная версия не только на сайте Крым Реалии и Радио Свобода, но и на фейсбук-странице Молодь Плюс. Четвертое место. В Брюсселе показали фильм о заложниках Кремля. В Европейском парламенте в Брюсселе вчера показали документальный фильм «Заложники Путина», который рассказывает о незаконно осужденных в российских тюрьмах украинцах через истории политзаключенных Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджи. Авторы фильма напоминают о том, что за решеткой в России из-за несправедливых обвинений находятся более 70 украинцев. Давайте послушаем, что на этом мероприятии говорил Виктор Сорока, отец одного из пленных украинских моряков.
Россия – это сегодня страна, которая рассадником терроризма. Россия, которая сегодня прерогативу своей внешней политики ставит дестабилизацию светового порядка и безпосередньо европейских ценностей.
А закрывает наш топ видеосюжет телепроекта «Крым Реалии». Крым не собирался отсоединяться. Давайте послушаем отрывок сюжета.
27 февраля парламент Крыма захватывают неизвестные, как позже выяснилось, российские кадровые спецназовцы. В тот же день в здании проводят внеочередную сессию, журналистов и наблюдателей не пускают. За закрытой дверью якобы снимают с должности премьера Могилева и назначают референдум. Вопрос звучит так. Автономная Республика Крым имеет государственную самостоятельность и входит в состав Украины на основе договоров и соглашений, да или нет?
Кто же, как на самом деле крымчане выбирали Россию, можете посмотреть в сюжете «Крым Реали» на сайте YouTube-канале «Крым Реали». Да, вот такой вот был топ-5, по мнению читателей сайта «Крым Реали». Александр, прошу, я возвращаю
спасибо,
вам этот
спасибо,
эфир.
Спасибо, дорогой Станислав Юрченко. Вот ответочка вам прилетела. В Ялте мошенница обобрала местных жителей.
Это что, новость?
Да, женщина предлагала своим жертвам... Это новость будущего, как бы, понимаешь? Потому что она обобрала в прошлом, но никто не застрахован от того в Ялте в будущем. Женщина предлагала своим жертвам посредничество в приобретении недвижимости, а когда получала деньги, переставала выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба городского управления МВД. Один из потерпевших, житель Ялты, который хотел приобрести земельный участок в одном из поселков Большой Ялты, мужчина передал злоумышленнице почти 1,5 миллиона рублей, но вот документы на участок так и не получил. Также жертвами злоумышленницы стали еще 3 жительницы Ялты, которые собирались приобрести квартиры. 3 жертвы потеряли более 2 миллионов рублей. А преступница, 42-летняя жительница Ялты, она задержана. Максимальное наказание, которое ей грозит, это лишение свободы на срок до 10 лет. И ты понимаешь, в чем вообще, на самом деле, непорядочность, да, что все жертвы из Ялты же.
Но, они туристы.
Да, они, то есть, понятно было бы, если бы на эти бы разводки повелись бы какие-то туристы приезжие, но вы же тоже из Ялты, вы же как бы на туристах всю жизнь зарабатываете, ну, куда вы лезете, вам предлагают что-то за недорого продать в Ялте, ну, это вообще смешно.
И успеем еще одну новость быстро рассказать, вот в Евпатории задержали крымчанина, который обокрал больницу на 3 миллиона рублей. Евпатории задержан местный житель, подозреваемый в краже медицинской техники из городской больницы. С заявлением о краже в дежурную часть полиции обратился врач медицинского учреждения. По его словам, ночью неизвестный, взломав замок решетки и входных дверей, тайно проник в помещение больницы, похитил медицинское оборудование и компьютерную технику. На место происшествия была отправлена следственная оперативная группа. Задержан, ранее судим за кражу. Это местный житель, который сознался в содеянном.
Спасибо, Станислав Юрченко, что сознался в том, что проводил сегодняшнюю программу вместе с Александром Янковским. Всего вам доброго, услышимся завтра.